Буквально несколько дней назад наша коллега, участник нашей студенческой команды Теос Юлия призналась мне, Юлия Краусова призналась мне в том, что она боится, опасается, побаивается баптистов, потому что плохо этих самых баптистов знает. И это сейчас, в начале 21 века. Юля, добрый день, добро пожаловать в студию
Теос. Здравствуйте.
Студия Плюс в эфире. И напротив Юли, почти напротив Юли, по диагонали напротив Юли, самый настоящий баптист. Игорь Попов. Игорь, привет.
Привет.
Игорь, привет. Который, тот самый, который делает передачу, которая называется «Погружение». Передача.
Самый тот.
Тот самый или самый тот? Как? Тот самый тот? Нет, тот самый, это Мюнхгаузен.
Мы можем варьировать туда-сюда.
Ну, как вам будет угодно, коллега.
Спасибо большое. Я пригласил вас, друзья, в студию, чтобы рассказать страшную новость.
Нам едет ревизор.
У нас сегодня будет возможность для Юли задать вопросы Игорю, вопросы о баптистах, вопросы о передаче «Погружение». У Игоря, если он захочет задать вопросы Юле или такие контрвопросы, у вас, наших слушателей, сказать нам о том, что вы думаете, почему до сих пор остаются какие-то вот такие белые пятна, какое-то такое общественное непонимание в плане баптистов. Ведь вроде все должны сейчас уже знать. Или не все, или не все. Почему вот эти ситуации еще происходят? Через сайт teos.fm, приложение Радио Теос, пишите нам, пожалуйста, можно также звонить 8 800 333 17 06. Игорь, а ведь в конце этой передачи мы послушаем интервью, по поводу которого, ну, мы с тобой уже говорили. Это интервью, которое наши студенты записали с Дмитрием Быковым. Ты ведь с Быковым в Совете ровесников не встречался, это было немножко позже.
Не встречались мы, да. Мы, скажем, из разных редакций были.
Все-таки из разных редакций. Mm-hmm. Сколько же вас там было, этих редакций? Тут выяснилось, что детская редакция и Совет ровесников — это разные вещи.
Разные, да.
И еще одно.
Ну, там были, собственно, редакции, там, кроме детской редакции, была редакция с разных СМИ. Ну, там, как бы, СМИ, я имею в виду, «Алло и паруса» была редакция, mm-hmm. например, это «Комсомольская правда». Вот, она, может, понимаешь, это было так давно, что
все
забылось. Я, да, все забылось, и все боюсь погрешить против истины, сказать, что вот там было там 80 редакций, и в 81-й работал я.
Замечательное интервью сегодня в последней части эфира, где-то в 32 минуты, оно, или в 31 минуту оно у нас начнется. Дмитрий Быков будет вспоминать о своей работе в Совете
Ровесников. О своей баптистской юности, да?
Ну, ты знаешь, да, они там духовный вопрос, обсуждали, представляешь?
Обязательно. Ты что?
С детьми? С подростками. Слушай, подростками. Ну а что, в 15-16 лет нельзя обсуждать духовные вопросы?
Нет, я думала, речь идет о детей дошкольного возраста.
Не-не-не. Ну, за школьным тоже. Игорь, как папа.
Не-не-не. Ну, как бы там все-таки... Была редакция там детского вещания, были всякие разные будильники, радионяни и прочее-прочее. Но радионяни — это все-таки не редакция, это была популярная передача.
Ну да.
Мы были в молодежной редакции, все-таки были юнкорами, работали с легендарным, в общем-то, Симоном Соловейчиком, великолепным педагогом и, собственно, создателем издательского дома «1 сентября», который до сих пор, в общем-то, жив.
Ну и, собственно, эти темы мы продолжим в интервью, которое записали Екатерина Южакова и Анастасия Михеева с Дмитрием Быковым. И это будет уже через несколько минут. А пока обычная московская студентка, необычная московская студентка, Юлия Краусова, вперед.
Слушаю вас.
Игорь, это мы тебя слушаем.
Вы запускаете новую передачу, которая называется «Погружение», и посвящена она баптистскому вероучению.
Ну, во-первых, мы запустили, она уже второй месяц идет в эфире.
Это мы только-только собрались в студии «Плюс» ее обсудить.
Нет, это по-другому. Это только-только занятого Игоря Попова смогли поймать.
Юля, ты знаешь, сколько я его вытаскивал? Игорь, пойдешь на студию «Плюс»? Нет, давай попозже. Пойдешь? Потом говорит: да, пойду. А потом я сказал: а я передумал.
Зато как приятно встретиться после таких уговоров.
Ну, мы встречаемся вот каждый день. Почти каждый день
в коридоре, да.
В каком коридоре? Ладно, если это назвать коридором, где эти ширмочки наши стоят. Ладно.
Назад, буквально через стенку, я бы сказал.
Ага. Если хочется сказать гадость, то что-нибудь кричишь через стенку. Игорь слышит и решает, что это ему обращено.
Вот он и не приходит потом в эфир.
А, все, связь сразу.
Мы с Олегом все-таки соведущие в одном проекте. В моем авторском проекте ничего особенного. Он перестал быть авторским и стал вот соавторским, да, мы ведем один и тот же проект, ничего особенного.
Слушайте, кстати, раз уж об этом зашла речь, мы действительно стали соведущим. Игорь, огромное тебе спасибо, во-первых, за возможность в этом проекте участвовать, за возможность как-то и гостей приводить, и какие-то темы новые начинать. А можно тебе задать гадкий вопрос?
Давай.
Ты не боишься кусок, одну вторую своего проекта взять и отдать?
Я, более того, я очень рад тому, что ты присоединился к проекту, потому что, собственно, ты и твое участие в этом проекте стало ответом на мои молитвы, мои размышления в последнее время.
Слушай, молитвы, разрешение попросил бы давно.
Все должно быть вовремя.
Да, всему свое время.
Вот такая вот у нас история. И, кстати говоря, наша студенческая команда, насколько я знаю, ну, сейчас уже некоторые задачи они по этому проекту выполняли. И вот проект «Ничего особенного», так или иначе, мы со студентами тоже делаем. Так что, Юль, я думаю, тебе это предстоит на ближайшее время так.
С удовольствием.
Классно. Ну что же, к баптистам.
Да, что ж, о погружении. Как родилось такое название и что оно за собой несет?
Сейчас я вам расскажу.
Да, погружайтесь.
На самом деле у меня с названиями происходит, либо они сразу же приходят, как озарение, либо я очень долго мучаюсь. Вот с передачей, о которой мы говорим, о евангельских христианах баптистах, мы очень долго к запуску этой передачи готовились, думали о формате, думали о том, какая она будет. И главное, что для меня было определяющим, ну, как ты яхту назовешь, так она и поплывет.
И вы решили ее погрузить.
Вот, и мы долго думали, и я устроил такой брейнсторминг среди своих друзей-служителей, пасторов баптистских церквей, и Евгений Кайдалов. Это, сейчас раскрываю тайну. Это название, в общем, принадлежит авторству пастора церкви «Надежда», одному из пасторов церкви, Московской церкви «Надежда», Евгению Кайдалову, который предложил слово «погружение». Оно сразу же фактически легло мне на сердце, как говорят настоящие баптисты. Да? Потому что у погружения очень много смыслов. Да? Один из джинглов, что передача «Погружение» — время погрузиться в новую жизнь, да, или время погрузиться в духовную жизнь. Погружение, баптисты — это и есть те, кто настаивает на погружении, да, то есть баптизы, крещу, погружаю, то есть это крещение, водное крещение полностью полным погружением, поэтому погружение, в принципе, отражает наше понимание, отражает наш дух и отражает также нашу культурную традицию.
Значит, погружение мне на самом деле даже вот как-то вот не пришло на ум, вот эта ассоциация насчет погружения в новую жизнь. Угу. И это я понял. А погружение как способ крещения надо было понять.
Надо было,
ты это сам придумал сейчас или действительно с самого начала?
Нет, действительно, когда пришло это слово, и когда мы с Евгением Кайдаловым обсуждали варианты, у нас были самые юмористические.
Какие, например?
Даже в голову сейчас не приходит, что мы там только не перебирали там, да, там, и вот как-то там, ну, посмеялись, что вот это вот такой юмористический оттенок, это такой, потом говорит, вот погружение. И вроде бы, ну, а с Элей, я говорю, давай как вариант оставим, подумаем еще, но я все больше и больше убеждался, что это самое лучшее, что может отражать, собственно, и направление, и атмосферу в передаче. Потому что погружение — это такой неспешный разговор на такие хорошие духовные темы.
Понятно. Игорь, как вы пришли сами к баптизму? Почему именно эту веру, эту религию вы выбрали?
Веру, религию, баптизм.
Сейчас для баптистов назвали несколько слов.
Так это говорит человек, который ваша потенциальная аудитория, Игорь.
Итак, ну, во-первых, я пришел, конечно, ко Христу сначала. То есть я уверовал в Бога, и вся жизнь, наверное, новообращенного христианина была сконцентрирована на изучении Священного Писания, Библии. И я, в общем-то, открою страшную тайну. Я вначале уверовал в Пятидесятнической церкви во Владимирской области, очень строгой Пятидесятнической церкви. И некоторые вопросы меня стали смущать. А пастор все время говорил: исследуйте Писание. Я стал исследовать Писание и понимал, что меня некоторые вопросы смущают. И я стал общаться с... У меня появились друзья среди и баптистов. Я стал с ними общаться. Они были очень открытыми, и мне нравилось то, что в центре их жизни становится верность ну, таким библейским принципам, библейским заповедям и изучению Священного Писания, что, в принципе, было мне очень близко. А я тогда учился на факультете журналистики. И, в общем, как-то так срослось, что я пришел в Московскую Центральную Церковь. Это Малотрасвятительский переулок. Такая старейшая баптистская церковь Москвы с красивым лютеранским органом, реформатским органом, если уж надо пошло. Вот. И там я стал общаться, стал проводить библейские занятия для преподавателей воскресной школы. Вот как-то так и получилось.
Подожди, а вот этот твой поиск духовный, когда ты стал сначала пятидесятником, пришел в пятидесятническую церковь, потом баптистом, это сколько тебе лет было, чтобы понять?
Ну, от 23 лет. Это сразу после армии.
И большой период заняло вот это вот скитание?
Не, вообще никакого большого периода не было. И скитания, собственно, не было. То есть я медленно перетек. В течение полугода я из пятидесятнической церкви перешел в баптистскую.
А как ты думаешь, при определенных условиях ты мог бы быть не баптистом, но вот оставаясь христианином, быть, допустим, православным?
Не знаю. Я думаю, нет. Потому что вот когда меня спрашивают, почему все-таки евангельские христиане-баптисты, я обычно говорю, что моему типу личности это точно вот подходит, грубо говоря. Да? То есть я люблю копаться, я люблю доискиваться до основ, и я очень люблю, скажем, такую основательность и в порядок, дисциплинированность. То есть, как вы понимаете, все эти синонимы баптистской церкви.
Вы не раз заикнулись о баптистских церквях. Вообще в Москве их много. Насколько распространено сейчас это учение?
Вот учение, движение, церковь. Что? Я сижу, и я понимаю, что такое человек невоцерковленный. Насколько распространено это учение, сколько баптистских церквей в Москве? Ну, хороший вопрос. Но я бы их никогда не задал в таком виде.
И статистики у меня нет, их, да, довольно много. То есть, там, сказать навскидку, там, 100 церквей, и ошибиться, в общем, во мне уже журналист не может позволить это, да. То есть, так как у меня статистики нет, я скажу, что их довольно много, и специфика баптистских церквей в том, что мы друг с другом очень активно общаемся, да, мы друг друга знаем, а молодежь церквей постоянно ездит друг к другу в гости, и часто бывают гости из других церквей вот на общем богослужении, да, поэтому здесь, в общем-то, ну, довольно, но это, с одной стороны, такой, может быть, более узкий круг, да, среди всего евангельского, скажем, евангельского движения в Москве, по крайней мере.
Такая баптистская семья.
Вот, ну да, вот семья вообще, собственно, русские баптисты, они очень общинные люди, да, то есть для них очень важно, значит, община, то есть то, куда мы приходим, это не просто церковь, это не просто стены, это, прежде всего, люди. И главное, что мы, ну, на что мы делаем акцент, это общение, в центре которого изучение Писания и в центре которого, конечно, Христос.
Мне теперь страшно подбирать слова, но если баптисты приходят в церковь, чем они там занимаются? Как проходит вся эта внутренняя процедура?
Познают Бога в разных, скажем, в разных формах служения. Да, мы познаем Бога в богослужениях. Да, мы хотим слышать Бога, и мы хотим прославлять Бога. Это так называемые общие богослужения. А у нас есть группы по изучению Священного Писания, есть воскресные школы, есть воскресные школы, детские воскресные школы, есть молодежные служения, так называемые, да, и молодежные общение. Вот это словосочетание очень воспринимается многими.
Молодежки, наверное, называют.
Да, ну, в просторечии они молодежки, там будешь на молодежке, не будешь.
Слушайте, у нас православный батюшка говорит, ну вот пару недель назад, говорит, вы знаете, вот наша молодежка собралась шашлыки же.
А это влияние, кстати, баптистов.
Да?
Да, это влияние баптистов, потому что в молодежные группы стали появляться в православных приходах, скажем, сначала в пику, а потом под влиянием скажем, вот баптистских общин, потому что в свое время, в советское время, когда, в общем-то, христианская церковь, в общем, испытывала давление, да, атеистического режима, верующие общались друг с другом, например, отец Александр Мень, известный православный священник, который вот мученически умер, да, он своим верующим советовал посещать группы по изучению Писания в баптистских церквях. И таким образом это как-то вот, эта традиция постепенно стала переходить и некоторые православные общины.
Вы говорите о молодежи. Вот, допустим, я представитель молодежи, причем православного вероучения. Если так. Если я вдруг решу для себя, что я хочу стать баптистом, что мне делать?
Как стать баптистом?
Да, сначала я как служитель церкви, прежде всего, конечно же, вам посоветую походить на служение, посещать, если вы молодежь, то посещать молодежное служение, познакомлю вас с служителями, например, с диаконами или служителем, который занимается молодежным служением, пасторами, которые занимаются молодежным служением. В моей церкви три пастора и есть диакон по работе с молодежью. Да? Вот. А потом, прежде всего, я спрошу один вопрос. Был ли в вашей жизни момент возрождения? То есть...
Тогда, когда я поняла, что да, пора.
Да. Когда вы открыли свое сердце, свою жизнь для Иисуса Христа и сказали: «Господи, я хочу, чтобы ты вошел в мою жизнь, я признаю себя грешником». Это первое, на чем мы строим свою и богослужебную практику, и вероучительную практику. Это возрождение человека к новой жизни. Соответственно, следующее — это крещение по вере в зрелом возрасте.
Это обязательный
через
момент,
полное,
да?
Да, через полное погружение. Это наше вероучение. Да? Поэтому мы называемся баптистами. Да?
То есть детей не крестят в несознательном возрасте, потому что они еще не сами пришли к этому.
Да, это не их выбор. Да, это выбор родителей. И у нас есть не крещение детей, у нас есть благословение детей. То есть, когда рождается ребенок, то родители приносят его, и пастырь, церковь молятся о том, чтобы Господь благословил ребенка и дал мудрости родителям воспитать их в вере.
А мне надо как-то раскрещиваться от прошлой веры.
Что делать?
Нет, не надо.
Игорь, я тебе советую как-нибудь Юлю брать в эфир, потому что вы там баптисты между собой беседуете. Таких вопросов, которые она задает.
Надо бы пораскрещивать кого-нибудь. Давайте раскрестим сегодня этого брата. Что-то он как-то себя стал плохо вести.
Новый интерактив в эфире.
Нет, не надо. Более того, некоторые служители, есть такая практика: если человек пришел в зрелом возрасте и крещение принимал уже в зрелом возрасте через покаяние, то, в общем-то, некоторые служители считают, что достаточно это для того, чтобы стать членом баптистской общины.
На что вообще изнутри похожа баптистская церковь? Просто когда я слышу о каких-то не особо распространенных, возможно, я сейчас ошибаюсь, учениях, мне кажется, что там что-то вроде секты, сидят люди в капюшонах.
Да-да-да. Это вы описываете страшный американский триллер про масонов.
Именно оттуда, да, навязывают.
Да, братство черепа и так далее. То есть вот это такое зловещее. Нет, ничего такого нету. Баптистская церковь — это прежде... Я ее ассоциирую с семьей. Баптистская церковь — это семья верующих, основанная на общей вере, на общей любви к Господу и следованием за Господом. Да, и, соответственно, когда человек приходит, прежде всего он погружается в общение, христианское общение.
Но вы говорили про то, что там играет орган, да?
Но нет, орган это в одной церкви, да. Это в московской. Нет, конечно.
Там, кроме органа, может много чего играть.
Да, много чего играть. Есть и гитары, есть и есть, соответственно, пианино, фортепиано, клавишные инструменты. В нашей церкви иногда практикуются и духовые инструменты. И,
то есть это целый оркестр, вообще какие?
Ну, вообще, это классические бывают. Да, еще ого-го, какие оркестры бывают. Например, оркестр, есть даже оркестр народных инструментов под Благовестие, под управлением Бориса Бережного, например. Да. В некоторых церквях, в основном это хоровое служение, да, это присутствие хора, регента хора. Сейчас молодые такие молодежные, есть молодежные церкви, недавно образованные, да, в которых более, скажем, современные современное музыкальное служение.
Церковь Парадигма.
Да? Ну, Церковь Парадигма или, например, Русская Библейская Церковь. Там, в общем-то, такие более современные, да, прославления.
То есть молитвы как-то адаптированы под современный язык?
Ну, молитвы вообще всегда адаптированы под современный язык, потому что там нет... Мы не молимся по молитвослову, да, по уже написанным кем-то молитвам. Мы молимся своими словами от сердца. От избытка сердца говорят уста. Да? Как-то так.
Я вас поняла. Я слышала такое мнение, когда обсуждала с друзьями тему эфира, что баптисты несколько... Мне теперь страшно действительно говорить. Несколько необразованно совершают какие-то ошибки в произношении слов. И как-то действительно как будто это какие-то маргиналы.
Но здесь нужно, опять же понимать, что баптистская церковь сформировалась, ну, евангельское пробуждение в России, это конец 19-го, начало 20 века. И, собственно говоря, атеистическая власть сделала все для того, чтобы, скажем, уничтожать, да, верующих. Никита Сергеевич Хрущев обещал последнего верующего показать по телевидению. Да? Ну, как мы видим, не получилось. И, соответственно, интеллигенцию, интеллектуальную элиту в, скажем, в баптистских церквях фактически уничтожили. Либо они уехали на Запад, эмигрировали, либо они были расстреляны, либо они погибли в лагерях, да. И, соответственно, на служение приходили простые братья и сестры, у которых не было ни образования, не было... в общем-то, для этого ничего, кроме искренней веры в Господа Иисуса Христа и желания служить Богу и, в общем-то, пожертвовать своей жизнью на служение Богу. Соответственно, когда мы говорим о том, что вот баптисты не образованы. У нас вчера, кстати, советую послушать с Михаилом Вячеславовичем Ивановым, кандидатом философских наук, пастором Второй Московской Церкви Евангельских Христиан-Баптистов и преподавателем Московской Богословской Семинарии Евангельских Христиан-Баптистов был как раз эфир о том, что интеллигенция и церковь. Да, вот что и как, есть ли конфликт интеллигенции и церкви, почему интеллигенция сложно приходит в церковь и как церковь относится к интеллигенции. Поэтому, мне кажется, это сейчас очень-очень сильно нивелируется, то есть это все стерлось, и гораздо, да, это становится стереотип. Конечно же, есть какие-то провинциальные общины, где можно услышать, и, может быть, неправильное ударение, но это скорее становится таким отголоском эпохи, чем практикой баптистских общин.
Ну, это действительно радует. Как баптизм вообще сказывается в повседневной жизни? То есть, возможно ли представить себе баптистов в татуировках, косынке, на байке?
В косынке легко.
Как смешно.
Я про другую,
Значит, на Западе, наверное, да, вполне возможно, да, и тем более, что когда мы говорим в татуировках, да, но мы часто понимаем, что человек, приходя в церковь, он приходит уже с тем багажом, с которым есть, да, и мудрый служитель начинает не с изменения внешнего вида человека, а с изменения его духовного мира, и человек, изменившись внутренне, изменяется и внешне. В общем, это нормальная духовная практика. Самое важное, чтобы уделить внимание его жизни, его служению и тому, что человек хочет внутри обрести. Да.
Давай.
Откуда вообще появилось это вероучение? Как оно пришло сюда, к нам, в Россию?
Евангельское пробуждение — это очень большой долгий вопрос. Я могу сказать, что евангельское пробуждение в России было в конце 19-го, начало 20 века, я уже говорил, да, и, скажем, такие очаги его — это Украина, Кавказ, Санкт-Петербург и Москва. И в основном это были, разные социальные среда, да, это родилось это внутри таких православных движений, да, старообрядчество, например, там, хлыстовство и так далее. Тут очень долго можно об этом говорить. Баптисты в мире появились раньше, Вот, первый баптист — это Смит, который крестил своего друга, друг крестил его. И вот они увидели, что Писание говорит о том, чтобы должно быть покаяние, возрождение и крещение, да, в погружением через покаяние, через изменение, собственно говоря, образа жизни. Соответственно, отсюда и появились первые общины. Англия, потом были гонения в Англии, они уезжали, собственно говоря, эмигрировали из страны. Ну, вот в России они появились, да, где-то в конце 19-го, начало 20 века, и оно было очень сильное. То есть очень много людей уверовали. В Санкт-Петербурге уверовала знать, какой-то в интеллигенции. В Москве, там, на Кавказе, соответственно, это купечество и крестьянство. Вот были такие так называемые штундисты, да, то есть штунден, то есть это немецкие такие общины, среди которых было много верующих, и они свою жизнь концентрировали на изучении Священного Писания и применении их в жизни. Вот как-то так.
Я, кстати, здесь сразу, наверное, вклинюсь для того, чтобы проанонсировать радиогостиную, которая у нас будет не в следующую среду, а через среду, 26 сентября. Наши гости как раз сейчас ведут проект, насколько я понимаю, они даже получили грант под этот проект уже второй год подряд, для того, чтобы исследовать и как-то вот популяризировать историю евангельского христианского движения в России. Там, правда, не только баптисты, насколько я понимаю, там речь пойдет и о пятидесятниках также, но вот, собственно, о группах, которые называют себя евангельскими христианами, мы будем говорить подробно в течение 50 минут в радиогостиной в среду 26 сентября.
К вопросу о том, что баптисты крестятся во взрослом возрасте, если бы ваши дети не приняли это учение, вы бы разочаровались, расстроились?
Я не разочаровываюсь в своих детях, я их люблю. Я прежде всего делаю акцент на том, что это, ну, во-первых, мой промах как родителя, да, что я не объяснил, не открыл свою веру, не донес свои духовные жизни, принципы своим детям. Но моя старшая дочь, член церкви, она покаялась, приняла крещение и является, в общем, членом молодежной нашей группы в молодежном служении моей общине. Так что вот как-то так. У младшей дочери аутизм, и там все очень сложно, но как бы мы молимся и мы радуемся тому, что она растет, и тому прогрессу, который есть у нее.
Да, действительно, это мудро на самом деле. Если бы сейчас молодежь вдруг перестала действительно как-то привлекаться к этому учению, вы бы приняли какие-то меры?
Да, меры принимаются постоянно. Эти меры называются благовестием молодым людям. То есть мы прежде всего открываем, ну, как у нас есть такой принцип, каждый баптист-миссионер, да, то есть мы рассказываем о своей вере своим друзьям, своему окружению, прежде всего применяем принцип блаженного Августина: проповедуйте всегда и везде, а если нужно, применяйте слова. Поэтому мне кажется, что сама жизнь должна свидетельствовать о том, что я христианин, и что я хочу исполнять вот волю Бога в своей жизни.
Но опять все-таки вот звучало сегодня несколько раз к учению, я бы, наверное, все-таки сказал к вере, да, к
Богу. Ну да, это, да, принцип, что... да, баптистов, что это демонстрация моей веры. Да.
Ага, то есть какого-то конкретного учения нет?
Нет, а конкретное учение есть еще какое, да.
Основанное на Библии.
Основанное, да, на Библии, безусловно.
А скажи, пожалуйста, Игорь, а вот, ну, сегодня в Москве, потому что, ну, про другие города сложно говорить, но в Москве, как молодежь попадает в баптистскую церковь, как молодежь приходит к Богу через баптистскую церковь? Это обычно через друзей, это обычно естественным путем, в смысле, дети верующих родителей. Это люди вот шли-шли мимо, подумали, куда зайти, в бар или в церковь, решили зайти в церковь. Или это как?
Ну, по-разному бывает. Через студенческие служения, ну, существует сообщество студентов-христиан, да, через друзей, через благовестие. Мы, в принципе, делаем акцент, конечно, на личном благовестии, на рассказе о своей вере. В моей практике в большинстве случаев человек уверует тогда, когда он видел христианина, общался с ним, и он как раз был покорен тем, как человек, как слова его не расходятся с делами. Да? Понятно, что мы все, у нас есть недостатки, и мы все можем ошибаться, но как человек относится к другому человеку, вот это очень важно. И поэтому библейские принципы проявляются прежде всего в практической жизни, да, верующего.
Не раз говорили о покаянии. Как происходит покаяние в баптистской церкви?
Да, Это молитва, где человек открывает свое сердце Богу и говорит, что он сознает себя грешником, и он хочет, чтобы Бог простил его и даровал ему новую жизнь. Вот и все.
Оно это внутри может, происходит.
Это
да,
может,
как
это
там
может быть,
на колени,
да,
или нет. Это...
Да, это может быть. Это по-разному бывает. Это может быть на служениях, это может быть в присутствии служителя. Может человек сам дома встать на колени, потом засвидетельствовать, что да, я отдал свое сердце Богу, я хочу ему служить.
У нас очень мало времени, я задам последний вопрос. Получается, что баптисты как бы противопоставляют себя другим конфессиям, другим частям христианской церкви, или не совсем?
Ну, я не думаю, что это так сейчас. Mm-hmm. Да? Ну, любая церковь, любая деноминация будет в некотором роде противопоставить, то есть говорить о том, что вот мы такие, потому что мы это видим из Священного Писания. Mm-hmm. Вот и все. Я не думаю, что есть противопоставление, просто есть акцент на, как бы, на верности библейским принципам и на проповеди библейских принципов в жизни.
Юль, если тебя пригласят как-нибудь в воскресенье в баптистскую церковь, или не в воскресенье в церковь, но какую-нибудь молодежную тусовку, на молодежную встречу, будет тебе страшно, будет тебе как-то трепетно?
Нет, страшно мне не будет, мне будет любопытно. Правда, однажды я была в католической церкви, мне показалось, что мне стало дурно. Возможно, я себе это придумала. Но из любопытства, да, я бы сходила. Действительно интересно увидеть это воочию и понять, как это все работает.
И путь к вере через любопытство — это на самом деле не так плохо. Все как-то начинали, наверное, через любопытство тоже. Дальше только следующие шаги. Игорь, спасибо огромное.
Да, спасибо, что пригласили. Было приятно общаться с вами.
И нам тоже. Теперь действительно появилось желание как-то узнать, что там у вас такое происходит в эфирах и вообще.
И в церкви, да, и слушать церкви. Погружение. Так, а у нас Дмитрий Быков. Записано, ребята, плохо, потому что девушки наши поехали в вестибюль одного из телеканалов. Там кофемашина. Там люди какие-то ходят. Уважения к Дмитрию Быкову никакого. Ты представляешь, Игорь? Ужас какой.
Ужас. Кошмар просто.
И все-таки в этой среде, да, они говорили о детской редакции, о работе с детьми. Друзья, это «Студия Плюс». Игорь Попов, Юлия Краусова, Олег Шевкун. Всем пока.
До свидания.
Хорошего вечера.
В 1983 году была такая идея детского интенсивного образовательного обмена. Дети стали после Саманты Смит ездить от них в Россию и, соответственно, в СССР, и из СССР за границу. Отобрали группу из 5 подростков, которых отправили в международный лагерь мира в Петербурге, в Швеции. Отправили, значит, туда 5 от России, человек 20 от Штатов и, соответственно, человек 15 от Швеции. Ну, там в коммуне Марк под Гетеборгом провели 2 недели. И нас пригласили потом об этом рассказать детскую редакцию радиовещания, программу «Ровесники». Я об этой программе не знал, поскольку радио вообще очень мало слушал. Но мне так понравилась атмосфера совета, и было так весело, и такие замечательные там были люди, что мы остались, я и Антон Захаров решили туда ходить постоянно. Мы попросились, и нас приняли. По средам мы туда приходили, с 5 мы собирались, 3 часа мы что-то обсуждали, потом шли в так называемый мягкий зал, репетиционный зал наверху, и там уже просто общались без всякой записи. Ну а те, кто как-то в совете закрепился, они начинали участвовать в делании передачи, в ее изготовлении. Они уже просто что-то сочиняли, какие-то сюжеты, ходили с этим гигантским магнитофоном-репортером на какие-то задания, а иногда вели программу, записывали ее сами. Я тоже, в общем, первые свои деньги заработал на том, что, во-первых, мои передачи, ну, которые я вел, они все-таки худо-бедно оплачивались, а во-вторых, мои стихи, когда мне было 15 лет, туда попали и вызвали довольно много, как ни странно, писем. Тогда детям нечего было делать, они слушали радио и писали всякую восторженную почту. Не обязательно восторженную, иногда были вопросы о том, как они живут, в чем их проблемы. Кто-то жаловался на одиночество, кто-то на школьную травлю. Мы иногда выезжали по этим письмам, мы наводили посильный порядок. Руководили всем этим делом Лилиана Комарова и Игорь Дубровицкий, два создателя передачи «Ровесник», два старейших журналиста детской редакции радиовещания. Ну и поскольку совет ровесников был как-то первым местом в жизни, где я стал себя чувствовать на месте, где был прекрасный коллектив, где все как-то меня любили, и я любил всех. Вообще среда была самый лучший день недели. А выпуски и передачи по понедельникам и четвергам тоже для нас, в общем, были значимы, мы это слушали и обсуждали, то, соответственно, я на какое-то время оказался связан с этой детской редакцией. Ну и потом, когда я служил в армии и, естественно, уже в совет не ходил, продолжалось мое довольно интенсивное общение и с Дубровицким, и с Комаровой. Комарова вообще стала моим таким учителем журналистики и в жизни, и вот до самого прошлого года, когда она в 92 года умерла, царство небесное, мы продолжали довольно тесно сотрудничать. И многие мои родийные проекты она осеняла своим вниманием и участием. И, к сожалению, детская редакция радиовещания закрылась в 90-м году, и в здании, где она находилась, в ГДРЗ, любимая наша ГДРЗ на Качалу 24, въехал сначала канал «Культура», а потом сейчас туда, вот, насколько я знаю, въезжает комбинат «Известия», хотя пока еще это неизвестно. Уничтожаются ценнейшие студии звукозаписи. Конкретно в нашей детской редакции радиовещания, в нашем помещении, сидела бухгалтерия «Культура». И когда я пришел туда получать деньги за какой-то сюжет, я неожиданно оказался в этой бухгалтерии. И совершенно неожиданно для себя разревелся и, не получив денег, ушел.
А вот как осуществлялась непосредственная работа с вами? Вот вы туда пришли, можно сказать, только познакомились со всеми. Как с вами взаимодействовали, как с вами общались?
Нам раздавали пачку писем для ответа. Иногда в этих письмах попадалась интересная история, требующая вмешательства. Иногда мы отвечали, иногда делались отписками, а иногда ехали разбираться. Если, скажем, девочка писала, что ее в училище затравили, или мальчик писал, что у него в классе учитель незаслуженно ставит ему хронические низкие оценки, потому что он там якобы протестует. Или иногда, скажем, ребенок писал, что у него клинически сложные отношения с родителями, которые не желают его понимать и бьют. В таких случаях ребенок получал командировку от ровесников, ехал разбираться, иногда ехал взрослый, прихватывая с собой как бы стажер. Это называлось стажер. Все мы делали сюжеты для ровесников. Иногда это были выезды по заданию, иногда интервью с кем-то, то есть человек приглашал своего кумира в студию, все мы задавали кумиру вопросы, и это, значит, потом выходило в эфир. Ну вот я таким образом, воспользовавшись служебным положением, позвал Новеллу Матвееву, она была мой любимый автор, и мы 3 часа слушали ее песни и задавали ей, ее мужу Ивану Киору, всякие вопросы. Это было очень увлекательно, потом я сам в студии это отмонтировал, и мы сделали эфир. То есть это были и навыки какие-то первичные монтажа, и навыки интервью, и навыки разговора со звездой. К нам так или иначе приходили наиболее знаменитые люди страны. Вот когда безумно знаменитость вам не снилась, к нам приходили его создатели, и Таня Аксюта с Никитой Михайловским, исполнители главных ролей, и мы с ним разговаривали. Когда звездно популярен был фильм «Розыгрыш» и песни из него, к нам приходил Леша Дедуров и 2 часа для нас пел. А Вероника Долина, когда только-только начались ее первые концерты, Алекс Смеху ее пригласила, и тоже она нам 3 часа пела. То есть тогда не зазорно было лучшим как-то людям страны приходить к детям и им рассказывать. Причем это не обязательно были люди из сферы культуры. К нам приходил метростроевец, рассказывал о новых станциях метро. Поскольку мы все жили в Москве, жили жизнью довольно интенсивной, то ездили на какие-то кружки, то просто много общались. Метро было нашей средой обитания. Я помню, нам было жутко интересно его слушать. Приходили учителя, так называемые учителя-новаторы, передовые учителя и так далее. Режиссеры, приходили физики. В общем, на все вкусы это было, и вообще для меня работа в «Ровесниках» осталась страшно сказать, из всей моей журналистской практики самым радостным воспоминанием. Рискну сказать, что я любил две свои работы. Я очень люблю «Собеседник», который сохранился, и любил «Ровесника». А нет, вру, я еще очень люблю телепрограмму «Колба времени». В общем, все остальное, что я делал, оно мне удовольствия не доставляло. Или доставляло, скажем, пополам удовольствие и проблемы. А вот работа в «Ровесниках», при всей ее там психологической напряженности, некоторой даже травматичности, это было чистое наслаждение. Наверное, потому что никто к нам, ко всем, так хорошо не относился, как Комарова и Дубровицкий, так серьезно и так требовательно. Они совершенно не видели в нас детей. Это были разумные старшие коллеги, и советы, которые я от них получил, меня очень выручают до сих пор.
Вы говорите о травматичности. Почему?
Понимаете, во-первых, все-таки в «Ровесниках» собиралась так называемая одаренная молодежь. То есть туда приглашали всех желающих, и приходило человек 300 каждый год. Первую среду сентября. А потом из этих 300 оставалось 60 довольно быстро. Там был довольно жестокий отбор. Совет – это была большая организация. Но это были московские вундеркинды, которым было интересно вместе. Людям, которым не интересно было обсуждать проблемы, делать эфиры. Им нечего было там делать. Делать ровесника карьеру было проблематично. Ну, скажем, естественно, человек, который много работал в этой программе, получал хорошую характеристику для поступления на журфак. Реально хорошую характеристику. При этом помогающую. Мы знаем, что при прочих равных сотрудники ГДРЗ поступают стабильно. То есть, если они прилично сдали экзамены, творческий конкурс они проходят. Но это не карьера, это для очень узкого слоя людей, желающих поступить на журфак. А совет, мы же регулярно все встречаемся, он шел далеко не только в журналисты. Из совета вышли поэт Володь Вишневский, журналист, да, Евгений Альбац. А военный корреспондент Александр Бархатов, пресс-секретарь Лебедев впоследствии. А экономист Виктория Гетьман, она же Иноземцева. Программист Ирина Артамонова, драматург Елена Исаева. Огромный разброс преподавателя английского Алла Готина и так далее, легендарный совершенно. То есть это очень большой разброс людей. И трудность была в сосуществовании талантливых, разноплановых людей. Леша Круглов, там наш замечательный тоже человек из «Совета ровесников», артист молодой, повесился в армии, хотя успел даже сыграть две большие роли и подавал замечательные надежды. Но много наших людей, талантливых по тем временам, как-то заявили о себе. Таким людям всегда очень трудно сосуществовать. Вундеркинды не самая легкая среда. То есть я-то там испытывал наслаждение, потому что это были люди, в общем, веселые, умные, и с ними интересно было работать. Но при этом среди них существовала конкуренция, какие-то там внутренние проблемы, естественно, какие-то свои группировки. И я думаю, Дубровицкому было очень трудно это разруливать так, чтобы не ранить наш самолет. А Дубра был в этом смысле гений. Он как-то очень умел сказать важную, но не обидную вещь. Вот если он видел у человека психологическую проблему, он умел эту проблему разрулить. А Комарова, ну, она до последних дней жизни сохраняла сильный характер, почти мужской темперамент, и она с нами вообще не церемонилась. Дубр был гораздо более, так сказать, добр, мягок, я бы сказал, церемонен, да, и как-то, если угодно, куртуазен. Я от него никогда злого слова не слышал. Он мог только так деликатно сказать, например, иногда, что свобода поведения и развязность – это все-таки не одно и то же. А Комарова, если надо, могла прикрикнуть очень сильно. Ну, у меня, вот, скажем, там была проблема, если у меня смехунчик попадал, я мог сорвать любую запись, потому что я начинал ржать неудержимо по избытку жизненных сил. Особенно ужасно это было на записи программ, когда я как ведущий их писал, мне случалось иногда вот ржать по полчаса, и никто, ну, потому что и тексты были еще смешные, и никто не мог меня остановить, кроме Комарова, который начинал топать ногами, я пугался и как-то затихал. Вообще, если Комаровой случалось встретить фальшивый текст, какой-то. Ну, вот я, например, делал репортаж из ПТУ. И там сказал, этим девочкам можно позавидовать. Они уже нашли свой путь в жизни. Кварон сказал, это сладкие слюни. Я говорю, что имеется в виду? Сладких слюней не бывает. Не бывает, чтобы московский мальчик из элитной школы завидовал девочкам из ПТУ. Я говорю, ну, я же говорю, что им может позавидовать любой, в смысле, профессиональной ориентации. Нет, это фальшь, так говорить нельзя. Ну и так далее. То есть советского там не было. И вообще Комарова была наименее советским человеком из всех радийных руководителей, кого я когда-либо знал. А Дубровицкий, он был еще и фронтовик, за ним стоял большой фронтовой опыт, поэтому опыт причем командирский, он ротой командовал, и он как-то умел навести порядок, не повышая голоса. И мы его тоже за это любили и побаивались. Это вот первый аспект сложности, это были сложные дети. А вторая травматичность, второй аспект этой травматичности связан был с тем, что нам очень часто приходилось разруливать истории ужасные. Ну, например, живет одинокий старик. Я до сих пор помню, как мы с Наташкой Горбуновой, ныне тоже известным журналистом, делали, значит, сюжет про ветерана, еще ветерана гражданской войны, 83-й год, который живет совершенно один, и никто к нему не приходит. И мы сделали такой репортаж, Дубровицкий мне гордо сказал, Бартов, слушая, расплакался. Это было, конечно, очень трогательно. Причем самое трогательное было в этом репортаже, что этот старик, он практически не помнил свой боевой путь, и при попытках рассказать о нем все время сбивался. И вот это было бесконечно грустно и трогательно, и смешно по-своему. Он все время повторял фразу «Мы наступали на Сарапул, но больше сообщить ничего о смысле не мог». Трудно было ездить по школам и рассказывать про детей, которых травят по тем или иным причинам. Иногда мы таких детей забирали в совет. Лена Терешина делала у нас репортаж о школьной банде. Вот такая команда, которая называлась «Контора», как сейчас помню. Это было задолго до бригады. Но это было такое почти мафиозное уже образование. Одну девочку оттуда мы взяли в совет, самую симпатичную, как-то она вышла из этой криминальной среды, но эта среда была реально криминальной, нормальная такая школьная банда, которая терроризировала окрестности. Терешина сейчас, кстати говоря, сама создала в Сиэтле детскую русскую радиостанцию, то есть как бы ровесники продолжаются, но на другом уровне. И, к сожалению, в Сиэтле. Вот. Потом она работала до этого на Европе Плюс у Троицкого. То есть это были довольно, знаете, болезненные сюжеты, довольно трудные. И делать их было трудно. И от детей, которые этим занимались, ожидался все-таки некоторый такт и некоторый ум. Это было все нелегко. Я помню, я вот делал сюжет о девушке-водителе троллейбуса, и он должен был быть такой триумфальный, как ей хорошо водить от троллейбуса, как она хорошо выбрала профессию. Она мне показала условия в общаге, в которой она жила, девушка-лимичница. В результате это был сюжет про общагу. Для 84-го года довольно храбрый. И там какие-то были наезды на нас после этого. Но в любом случае это было прикосновение к реальности. Для школьников тогдашних очень полезное и очень болезненное. И я помню, что для меня самым большим было счастьем, когда эти сюжеты выходили, и после них принимались меры. Например, после этого у них в общаге дали горячую воду и убили таракана.
А вот скажите, а что вот такого важного и интересного, то, что было в вашей работе, было бы здорово и актуально, и возможно реализовать сейчас на радиостанциях?
Да это сейчас и надо сделать. Например, детская редакция, где дети рассказывали бы о себе, она совершенно необходима. Это лучшая профессиональная школа, это занимало бы их досуг. Это то, что они обсуждали, вот мы в совете, какие-то только что прочитанные книжки или какие-то, прости господи, нравственные вопросы, это было лучшей школой, понимаете? Это и школой публичного говорения, и школой думы. Нет, потому что Дубровицкий всегда, и Комарова, в особенности, и Орлов, который тоже у нас работал, и Мизелинцева, дай бог ей здоровья, они умудрялись эти обсуждения всегда направить в какое-то русло очень важное. Это была не просто полемика, это была полемика на важные темы. Это первое. А второе, конечно, Сегодня ребенок воспринимает высшее образование как отсрочку от жизни. Он ничему не учится. А это был способ выбрать реальную профессию и заниматься делом. И, кроме того, это все-таки была школа профессионального общения. Знаете, современный человек привык общаться с компьютером. Ему очень трудно находить какой-то важный, правильный тон с окружающим. Он этого не умеет. Ведь в Фейсбуке вы можете хамить как угодно, но он все равно морду не набьет. А вот в реале надо немножко думать, как не задеть чужие чувства. Ровесники были замечательной школой коммуникации. И всему, что я умею в интервью, я научился там. И я думаю, что сегодня сделать такое детское радио, в котором бы дети своими силами о своей жизни рассказывали именно своим ровесникам, это было бы святое дело. Но ведь никто не даст для этого ни помещения, ни денег. Все будут говорить, что это не рейтингово. Хотя это, в общем, довольно рекламоемкое дело. Туда можно было бы впихнуть массу детской рекламы, но никто этим не занимается. Хотя миллион детей хотели бы это слушать. Тысячи детей хотели бы на этом работать. У меня масса вот моих слушателей на лекциях хочет делать детский журнал. Но нам для этого детского журнала не дают ни помещений, ни компьютеров, ни полиграфии. Вряд ли мы когда-нибудь это найдем. А если найдем, немедленно прогорим по всем финансовым параметрам. Вот это, к сожалению, издержки русского капитализма. Потому что русский социализм, он щедро вкладывался в воспитание. И, надо сказать, это было не самое плохое воспитание.